«А теперь найди мне, пожалуйста, одного человека». Улыбка на лице Ани угасла.
«Я так и знала, что тебе от меня что-нибудь надо. Чересчур все было хорошо, чересчур приятно. Я помогла тебе с этой телемачтой, и ты явился с такой милой улыбочкой. Я уж почти поверила, что ты пригласишь меня на ужин».
«Обязательно приглашу. В свое время». Она покачала головой и взяла у Йоны бумажку.
«Персональный поиск? Это срочно?»
«Очень срочно, Анья».
«Тогда чего ты тут зубы скалишь?»
«Ну, я подумал, ты не против».
«Эва Блау», — задумчиво протянула Анья.
«Это может быть не настоящее имя». Анья озабоченно покусала губы.
«Хм, придуманное имя, — сказала она, — не густо. У тебя ничего больше нет? Адреса или чего-нибудь такого?»
«Нет, адреса нет. Я знаю только, что 10 лет назад она была пациенткой Эрика Барка в больнице Каролинского института. Вероятно, всего несколько месяцев. Но ты проверь списки. Не только обычный список, но и все остальные. Существует ли в Каролинской больнице записи о какой-нибудь Эве Блау? Если эта Блау покупала машину, она есть в регистре транспорта. Или когда-нибудь получала визу, или у нее абонемент в какой-нибудь библиотеке. Всякие объединения, Международное общество трезвости. Ну, еще проверь лиц, находящихся под защитой, жертв преступления».
«Да-да, иди отсюда», — сказала Аня. «Когда-нибудь мне и работать надо».
Йона выключила аудиокнигу. Пер Мюрберг со своей неповторимой смесью спокойствия и воодушевления читал «Преступление и наказание» Достоевского. Комиссар припарковал машину возле Лао Вай, азиатского вегетарианского ресторана, куда его настойчиво звала Диса. Заглянул в окно и поразился простой аскетичной красоте деревянной мебели. Ничего лишнего, никакой роскоши. Когда он позвонил в дверь квартиры, Эрик уже был на месте. Они поздоровались, и Йона коротко объяснил, что собирается делать. «Мы реконструируем похищение по возможности подробно. Симона, вы единственный из нас, кто все видел своими глазами». Симона сосредоточенно кивнула. «Так что вы будете изображать саму себя. Я преступник, а вам, Эрик, придется побыть Беньямином». «Ладно», — сказал Эрик. Йона посмотрел на часы. «Симона, как по-вашему, сколько было времени, когда в квартиру проникли?» Симона откашлялась.
«Не знаю точно, но газеты еще не приносили, значит, до 5 часов. Я вставала попить воды около 2, потом немного полежала, но не спала. Значит, где-то между 3:30 и 5.
«Хорошо. Тогда я ставлю часы на 3:30 и получим приблизительное время», — сказал Йона. «Я отопру дверь, прокрадусь к Симоне, лежащей на кровати, сделаю вид, что делаю ей укол, а потом пойду к Беньямину. Это вы, Эрик. Сделаю вам укол и вытащу из комнаты. Протащу по полу прихожей и вытащу из квартиры. Вы тяжелее Беньямина, так что накинем еще несколько минут. Симона, попытайтесь двигаться точно так же, как тогда. В каждый момент времени лежите в той же позе, как в ту ночь. Я хочу понять, что вы видели, точнее, что вы могли видеть или чувствовать». Бледная Симона кивнула.
«Спасибо», — прошептала она. «Спасибо, что вы это делаете».
Йона посмотрел на нее прозрачно-серыми глазами. «Мы найдем Беньямина». Симона провела по лбу рукой.
«Я иду в спальню», — хрипло сказала она
и увидела, как Йона выходит из квартиры с ключами в руках. Когда комиссар вошел, она лежала под одеялом. Он торопливо двинулся к ней, не бегом, но уверенно. Стало щекотно, когда он поднял ее руку и сделал вид, что вкалывает иглу. Когда комиссар склонился над ней, Симона встретилась с ним глазами и вспомнила, как проснулась от ощутимого укола в предплечье и увидела, что кто-то торопливо крадется из спальни в прихожую. От отчетливого воспоминания неприятно защекотало место укола. Когда спина Йоны скрылась, Симона села, потерла сгиб локтя, медленно встала и пошла. Вышла в прихожую, прищурившись, заглянула в комнату Беньямина и увидела, как Йона наклоняется над кроватью. и неожиданно произнесла слова, эхом отозвавшиеся в ее памяти.
«Что вы там делаете? Можно войти?»
Колеблясь, она подошла к буфету. Тело помнило, как оно обессилело и упало. Ноги подогнулись, и одновременно Симона вспомнила, как проваливалась все глубже и глубже в черную немоту, прорезаемую короткими вспышками света. Симона сидела, опершись спиной о стену, и смотрела, как Йона тащит Эрика за ноги. Воспоминания раскручивались непонятным образом. Бенямин пытается уцепиться за дверной косяк, его голова бьется о порог, он хватается за нее, Симоны, слабеющими руками. Взгляды Эрика и Симоны встретились. В прихожей на миг образовался какой-то туман или пар. Симона увидела лицо Йоны снизу. В ее сознании оно на мгновение сменилось лицом преступника. Лицо в тени и желтые руки, обхватившие щиколотки Бенямина. Сердце Симоны тяжело застучало, когда она услышала, как Йона выволакивает Эрика на лестничную клетку и закрывает за собой дверь. Беспокойство разливалось по квартире. Симона не могла избавиться от ощущения, что в дом снова вломились преступники. Вяло двигаясь, она поднялась на онемевшие ноги и стала ждать, когда Эрик и Йона вернутся. Йона вытащил Эрика на поцарапанный мраморный пол этажа. Комиссар оглядывался, наклонялся и приподнимался, пытаясь понять, где могли находиться свидетели. Он вычислял, насколько просматривается лестница. Возможно, кто-нибудь стоит сейчас 5 ступеньками ниже, возле самых перил, и наблюдает за ним. Комиссар перешел к лифту, приготовился и приоткрыл дверь. Немного нагнувшись вперед, увидел на блестящей поверхности собственное лицо и перекошенную стену у себя за спиной. Йона втащил лежащего Эрика в лифт. В проем лифта была видна дверь справа, щель для почты и латунная табличка с именем. С другой стороны — только стена. Лампу на потолке частично загораживал проем. В кабине Йона рассмотрел отражение в большом зеркале. Наклонился, вытянулся. Ничего. Окно на лестнице постоянно закрыто. Оглянувшись через плечо, комиссар не заметил ничего нового. Но вдруг что-то привлекло его внимание. Взглянув в маленькое зеркало под острым углом, он увидел блеснувший синим глазок в двери, которая до этого была не видна. Закрыв лифтовую дверь с длинным узким окошком, комиссар заметил, что зеркало в лифте все еще позволяет ему видеть дверь с глазком. «Если кто-нибудь стоит и смотрит в глазок, — подумал комиссар, — то сейчас видит мое лицо совершенно отчетливо». Но, отведя голову всего на 5 сантиметров в любую сторону, он тут же переставал видеть дверь с глазком. Когда они спустились, Эрик встал, и комиссар посмотрел на часы. 8 минут. Они вернулись в квартиру. Симона стояла в прихожей. Кажется, она только что плакала.
«У него на руках были резиновые перчатки», — сказала она. «Желтые резиновые перчатки».
«Ты уверена?» — спросил Эрик.
«Да».
«Тогда нет смысла искать отпечатки пальцев», — сказал Йона.
«Что нам делать?» — спросила Симона.
«Полиция уже опрашивала соседей», — мрачно напомнил Эрик, пока Симона щетко счищала грязь и пыль у него со спины. Йона достал какую-то бумагу. «Да, у меня есть список опрошенных. Полицейские, скорее всего, сосредоточились на жильцах этого и нижнего этажей. С 5 еще не говорили. И еще одна квартира». Он смотрелся в список и увидел, что квартира наискосок за лифтом зачеркнута. Именно эту дверь он видел в обоих зеркалах. «Одна квартира вычеркнута», — сказал комиссар. «Та, что расположена с другой стороны лифта».
«Хозяев тогда не было. Они уехали», — сказала Симона. «Еще не вернулись. 6 недель в Таиланде».
И он серьезно посмотрел на них. «Пора навестить жильцов», — коротко сказал он. На двери, полностью видной в зеркало лифта, значилась «Росенлунд». Квартира, на которую не обратили внимания полицейские, проводившие опрос жильцов, потому что ее не было видно, и она стояла пустая. Йона нагнулся и заглянул в щель для почты. Не увидел на коврике у двери ни газет, ни рекламы. В недрах квартиры вдруг послышался слабый звук. Эта кошка вышла из комнаты в прихожую. Кошка остановилась и выжидательно посмотрела на комиссара, приподнявшего крышку почтовой щели. «Никто не оставит кошку одну на 6 недель», — подумал Йона. Кошка настороженно прислушивалась. «Ты как будто не умираешь от голода», — сказал ей Йона. Кошка широко зевнула, вскочила на стул в прихожей и свернулась клубочком. Первым делом комиссар решил поговорить с мужем Алисы Франсон. Когда полицейские опрашивали жильцов в первый раз, дверь открывала она. Супруги Франсон жили на том же этаже, что и Симона с Эриком. Их квартира была прямо напротив лифта. Йона позвонил и стал ждать. Промелькнуло воспоминание, как он ребенком ходил по домам с картонными майскими цветами, а иногда и с картонной копилкой «Лютер Ельпин». Цветы продаются в конце апреля, начале мая с благотворительными целями. «Лютер Ельпин» — благотворительная организация. Ощущение того, что ты чужой, возникающее перед тем, как заглянешь в другой дом. Нежеланный гость для тех, кто открывает дверь.